Говорит Радио Свобода. Правозащитники требуют привлечь к ответственности силовиков, пытавших, по их данным, фигурантов дела сообщества «Сеть».
Группа кратеобразных ссадин на животе и в зоне паховой области характерна для не менее чем 30-кратного применения электрошокера.
Жители Подмосковья утверждают, что на полигон бытовых отходов Кучино по-прежнему привозят мусор, несмотря на закрытие полигона по распоряжению Владимира Путина.
Под видом грунта завозили мусор, присыпав этот мусор сверху землей.
Количество гражданских войн в мире будет увеличиваться, считает автор исследования о гражданской войне в России.
Один из путей гражданской войны – это революция. И иногда невозможно провести грань между революцией и гражданской войной.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 11 апреля. Общественные активисты и правозащитники призвали власти приостановить уголовное дело по сообществу «Сеть» и привлечь к ответственности силовиков, которые, по их данным, применяли пытки электрошокерами в отношении подозреваемых. Силовики считают группу «Сеть» террористической организацией, сами участники сообщества причисляют себя к активистам «Антифа» и анархистам, рассказывает Мумин Шакиров.
Об организации «Сеть» известно немного. О ней преимущественно пишут оппозиционные и негосударственные масс-медиа. Власти в лице одного из федеральных телеканалов подают информацию об этой группе исключительно в разделе «Криминальные хроники». Закрытое дело ведет ФСБ. О ходе расследования журналисты узнают от адвокатов, от родителей потерпевших и правозащитников, публично выступающих перед прессой, как это было сделано в Сахаровском центре в Москве.
Является ли часть повреждений характерным для действия электрического тока? Электрошокер. Ответ. Группа кратеобразных ссадин на животе и в зоне паховой области характерна для электрометок не менее чем 30-кратного применения электрошокера. Вопрос, пригодно ли качество представленных фотоснимков для полноценного экспертного исследования в аспекте поставленного вопроса. Ответ. Качество представленных фотоснимков пригодно для полноценного экспертного исследования в аспекте поставленных вопросов. Не буду, конечно, целиком все это зачитывать. В общем, подтверждает, что этот электрошокер, представленные снимки являются подлинной фотографией, не подвергавшейся редактированию.
Это фрагменты доклада научно-исследовательского института судебной медэкспертизы «Стелс» о том, какие следы оставляет после себя электрошокер на теле человека. Текст зачитал на слушаниях глава движения «За права человека» Лев Пономарев. По версии правозащитников и самих фигурантов дела «Сеть», их 11 человек, заключенных, пытали, используя электрошокер. На экране были продемонстрированы снимки со следами пыток от воздействия электрического тока. Российские правоохранительные органы информацию о пытках отрицают. Следственный комитет отказался возбуждать уголовные дела на сотрудников ФСБ, в частности, что одного из фигурантов дела «Сеть» Александра Филинкова били электрошокером законно, а следы на теле проходившего по делу в качестве свидетеля Ильи Капустина, похожие на ожоги, это на самом деле следы от укусов клопов. Врач-дерматовенеролог научно-исследовательского института судебной медэкспертизы города Челябинска Ольга Федорова говорила в Сахаровском центре о своевременности проведения экспертизы, чтобы доказательства были налицо.
Что экспертизу желательно, конечно, проводить, когда мы видим яркие элементы повреждений, каких-либо повреждений от любых воздействий. Если нет возможности, например, пригласить специалистов и провести экспертизу, когда потерпевший находится в следственных каких-то органах, то можно сделать некоторую экспертизу и на основании фотографий, фотоснимков. Но при этом мы должны видеть непосредственно свежие элементы повреждений. Только в таком случае экспертиза будет максимально достоверной. По отдаленным последствиям трудно сделать и временной характер установить, и уже доказать это, соответственно.
Это была Ольга Федорова. Дело Сети началось после того, как осенью 2017 года в Пензе арестовали 6 анархистов и антифа-активистов: Егора Зорина, Илью Шакурского, Василия Куксова, Дмитрия Пчелинцева, Андрея Чернова и Армана Сагынбаева. Еще 2 уроженцев Пензы, Максим Иванкин и Михаил Кульков, были объявлены в розыск и позже задержаны в Москве. Параллельно в Санкт-Петербурге были арестованы Игорь Шишкин, Виктор Филинков и Юлий Бояршинов. По версии ФСБ, все они создали подпольную организацию «Сеть» и намеревались ни много ни мало поднять вооруженный мятеж, сорвать президентские выборы 2018 года и чемпионат мира по футболу. Ячейки «Сети» якобы действовали в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии, рассказывает правозащитник из Санкт-Петербурга Александра Крыленкова.
Если говорить именно об обвинении, то ребята обвиняют, что это организация террористическая, что она готовилась. Даже само обвинение, если я правильно понимаю, оно устроено так, что их не обвиняют в том, что они готовили какой-то террористический акт или вообще собирались осуществлять какое-то насилие. Их обвиняют просто в том, что они готовились к возможному, даже по обвинению, к возможному исходу, не знаю, к возможной революции. И что им делать в результате этой революции?
Все арестованные по делу Сети интересовались страйкболом и проводили тренировки, которые представляются обвинением как незаконное овладение навыками выживания в лесу и оказания первой медицинской помощи. Конец цитаты.
Многие из них увлекались страйкболом. В Пензе Дмитрий Пчелинцев, он вообще был профессиональный. Он закончил армию, он был как бы профессиональный человек, обученный обращаться с оружием, потому что он в стрелковом клубе заведовал там, так сказать. То есть он был официальный человек, который занимался оружием. Он в тире, так сказать, там обучал стрелять там и так далее. То есть человек близкий был к оружию, скажем так. Ну и вообще сейчас, на самом деле, у молодых мужчин широко распространено вот это вот стремление. У офисных работников стремление быть, как говорится, настоящими мужиками, поэтому они записываются в страйк, в больные вот клубы. А это вообще, говоря, так сказать, на самом деле очень близко. Вот в страйкбольных клубах люди как бы изображают из себя крутых мужиков, бегают по лесу, там, ну, стреляют из таких, краской стреляют, так сказать, там, учатся выживать в лесу. Все это официально, можно зайти на любой сайт этих страйкбольных клубов, там все написано. Обучаем выживать в лесу, обучаем, так сказать, там, сделать схрон оружия, ну и так далее и тому подобное. Вот они были в страйкбольном клубе, одновременно они были антифашистами, раз они антифашисты, они попали в списки экстремистов. То есть у нас все антифашисты давно уже переписаны Центром МЭ и ФСБ как потенциальные экстремисты.
Это мнение Льва Пономарева. Обвинение утверждает, что сеть была разделена на ячейки, которые функционировали в Москве, Пензе, Петербурге и Белоруссии и несколько раз собирались на съезды. В Петербурге ячейки якобы назывались «Марсово поле» и «Иордан», а в Пензе – «Восход». По словам обвиняемых, это всего лишь название страйкбольных команд. Сопредседатель московской хельсинской группы Валерий Борщев считает, что те аргументы, которыми апеллирует следствие, не выдерживают никакой критики.
Слепить дело из фактов, которые друг другом не вяжутся, которые, ну, на самом деле, обвиняют его то, что они страйкболом занимался. Но страйкбол – это официально зарегистрирована в России военно-спортивная игра. Нелепо на этом строить обвинение. Но задача поставлена. Тут действительно вопрос в том, что они хотят создавать все новые и новые экстремистские, террористические организации. Вот задача не в том, чтобы сокращать, что вот они побеждают, что вот они хорошо работают, что этих террористических организаций меньше. Это было бы логично. А вот парадоксально то, что они считают, что их должно быть больше, но чтобы иметь поле работы. Это, так сказать, вопрос технический. А по большому счету, я думаю, что это политика запугивания. Политика запугивания в том, что любая неординарная личность, любой человек, который проявляет активность, может попасть в список экстремистов и террористов.
Рассказывал Валерий Борщев. Как утверждает ФСБ, у нескольких участников группы «Сеть» в Пензе, в том числе и Дмитрия Пчелинцева, его следствие считает одним из главных фигурантов, при обыске было обнаружено оружие, а у Армана Сагынбаева в Петербурге ведро с алюминиевой пудрой и аммиачной селитрой. Следствие настаивает, что это компоненты самодельных взрывных устройств. Но все они, кроме Сагынбаева, утверждают, что оружие им подбросили. У петербуржца Юлия Бояршинова при обыске нашли дымный порох. Изначально большинство обвиняемых дали показания о своей якобы преступной деятельности. Однако они позже отказались от них, объяснив, что эти показания сотрудники ФСБ получили в результате пыток, в том числе электротоком или угрозы пыток.
Я считаю это чрезвычайно важным процессом. Оно длится долго. Я помню, мы со Львом ездили в Пензу на первый суд над Дмитрием Челинцевым. Но быстро суд закрыли, сделали закрытым. И вот это характерно. Это характерно, что эти суды стараются как можно оградить от общества, от журналистов, от правозащитников. Важно то, что эта кампания не единичная. Этот факт вписывается в целую серию кампаний, известно вам «Новое величие». Или вот я занимался Азатом Мифтаховым, аспирантом МГУ, его тоже пытали. Он целые сутки практически был похищен, к нему не допускали адвоката. Его пытали не только литрошоркером, но и шуруповертом. Я был у него, я видел на боку прям такая рана от шуруповерта. Этот шуруповерт вот нажимают, крутят и создают такую рану. Вот этот всплеск применения пыток, он, конечно, и раньше пытали, разумеется, но вот то, как сейчас это происходит, то, при какие приняло масштабы это зло, такого, в общем-то, не было.
Это был Валерий Борщов. За судебным процессом, который начался в понедельник, 8 апреля в Санкт-Петербурге, в отношении двух фигурантов дела «Сеть», следит правозащитник Александра Крыленкова.
Я знакома практически со всеми родителями фигурантов дела «Сети» из Пензы, из Петербурга. Родители, к счастью, очень активно вступились в защиту своих детей, постоянно выступают и находятся в контакте с правозащитниками, с прессой и так далее. Поэтому мы с ними знакомы. Из тех, кого обвиняют, я не знакома ни с одним человеком, к сожалению. Но я хорошо знаю их показания, там, рассказы про пытки и так далее, потому что я довольно много этим занималась.
Сколько человек находится в заключении, сколько в бегах и сколько на свободе?
Мы знаем о том, что сейчас в заключении находится, ну, в Пензе 4 человека.
Перечисляйте.
Да. Дмитрий Пчелинцев, Андрей Чернов, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев и двое ребят, которые были арестованы позже, они уехали из Пензы после начала обвинений. После этого были арестованы двое молодых людей. Они были в бегах, их нашли, они были в розыске. К сожалению, не помню их фамилии. И именно в Петербурге находится уже осужденный Андрей Шишкин. И его дело рассматривалось в особом порядке.
Статья и срок?
205-я. Его осудили на 4 года. Это была сделка со следствием, он полностью признал вину. Он никогда не заявлял о пытках, хотя члены общественной наблюдательной комиссии фиксировали на нем довольно тяжелые повреждения. И он, пойдя на сделку со следствием, уже осужден. Один человек. А сейчас идет процесс, вот только начался. Сегодня третье заседание над Юлианом Бояршиным и Виктором Филинковым. Это Питер. Виктор Филинков заявлял о применении к нему пыток. Он был первым тем, кто заявила, благодаря ему мы узнали о том, что вообще происходило. Общественных наблюдательной комиссии правозащитники рассматривали в качестве воздействия на него помещение его в так называемую пресс-хату и вывоз его во время следствия за пределы Петербурга, где за ним невозможно было общественного контроля. Виктор Филинков продолжает настаивать на своей невиновности, заявлять о применении пыток и незаконных способов.
Это была правозащитник из Санкт-Петербурга Александра Крыленкова. В настоящий момент выездное заседание Московского окружного суда в 224-м гарнизонном военном суде Петербурга по делу Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, которых силовики считают участниками запрещенного в России террористического сообщества «Сеть», перенесли на 14 мая. Глава движения «За права человека» Лев Пономарев убежден, участники группы «Сеть» противопоставляли себя русским нацистам.
Эти молодые люди – это антифашисты. Каждый из них, вот если посвятить судьбу каждого человека, то они, вот из тех, кто вошел в ядро, это задержанных, 11 человек, по-моему, их задержали, они все в той или иной степени занимались борьбой с нацистами, русским нацизмом, который возник в нулевые годы, и, в общем-то, не секрет, что он в какой-то степени поддерживается властью. Это обнаружилось во время процесса над, по убийству Маркелова, адвоката Маркелова, и во время суда прям была зафиксирована связь этих нацистов с Горячевым, который тоже получил сейчас осужден, и он имел реальные контакты с Кремлем. Это все просто на суде запротоколировано. Российская власть заигрывала с нацистами. Ну, можно понять почему, потому что идеология близкая очень, я имею в виду патриотизм и все остальное.
Это был Лев Пономарев. Следствие трактует эту практику кружков самообороны, тренировок в тирах и приобретения разрешенного оружия не иначе, как следование внедренным в обиход террористического сообщества заранее разработанным методом глубокой конспирации. Конец цитаты. То есть в ФСБ такие игры сочли, еще одна цитата, за тренировки по приобретению тактических навыков ведения боевых и диверсионных действий в составе вооруженного партизанского подразделения против госслужащих и объектов органов государственной власти. Исполнительный директор Московской хельсинской группы Светлана Астраханцева считает, что в России есть спецслужба, которая не подконтрольна обществу. Отсюда и возникновение сомнительных уголовных дел в отношении групп и сообществ, которые представляют собой альтернативу власти.
В нашей стране сейчас существует одна организация, называется она ФСБ, которая как бы выведена из-под законов. То есть это организация, которая, судя по тому, что не происходит никаких расследований фактов пыток и не происходит в принципе никаких расследований в отношении нарушений законов этим сотрудниками этой службы. Получается, эти люди могут делать, что хотят, а законы, получается, написаны как-то для нас, для простых граждан. То есть люди из ФСБ, какие-то конкретные люди получили приказ добиться показаний, да, добиться доказательств каких-то от людей. Да. Первоочередно, конечно, что если эти доказательства надо добывать пытками, значит, доказательств нет. Да. То есть если для того, чтобы получить доказательства, надо было использовать преступные способы, значит, прямых доказательств точно нет против этих людей. Так вот, мы не видим никаких расследований действительно в отношении сотрудников ФСБ. Мы много можем наблюдать расследования в отношении нарушений закона, в отношении, например, сотрудников МВД, которые нарушают закон. Мы видим даже расследования в отношении сотрудников СИН, которые нарушают закон, применяют пытки и так далее. Но сотрудники ФСБ это делают совершенно безнаказанно. И, собственно говоря, именно из этого мы делаем вывод, что это уже структура, больше схожая со структурой сталинских времен.
Говорила Светлана Астраханцева. Напомним, что один из фигурантов дела «Сеть» Игорь Шишкин признался себя виновным и дал показания на других обвиняемых. Его дело в январе 2019 года рассмотрел в особом порядке Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге и приговорил Шишкина к 3,5 годам лишения свободы. Всего по делу сети проходит 11 фигурантов из Пензы и Петербурга. Их обвиняют в попытке государственного переворота через серию терактов. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Подмосковье активисты утверждают, что на закрытый полигон твердых бытовых отходов Кучино продолжают возить мусор. Власти выступили с опровержением, заявив, что машины, зафиксированные камерами видеонаблюдения, везли пластиковые отходы на перерабатывающее предприятие. Репортаж нашего корреспондента Нины Давлетзяновой.
В прошлом году по инициативе местных жителей на полигоне Кучино в Подмосковье были установлены камеры видеонаблюдения.
Зона должна быть открытой. Кого вы здесь охраняете?
Чтобы мусор не завалили.
Напомним, свалка твердых бытовых отходов закрыта по указанию президента России в 2017 году для предупреждения чрезвычайной ситуации. На это были выделены немалые деньги из госбюджета. Второй год на полигоне идет рекультивация. Свалка официально закрыта, но, по словам активистов, недавно камеры зафиксировали, как грузовики завозят туда мусор.
Да, под видом грунта завозили мусор, присыпав этот мусор сверху землей.
Как сообщают наблюдатели, ночью 9 апреля за один час туда заехало 9 автомобилей. И это не единственный случай.
6 числа мы видим о том, что заезжает машина с брикетами прессованного мусора. Довольно-таки большой такой прицеп, как поезд, скажем так.
Только что по камерам 2 часа назад мы видели машину, которая сюда заехала. Как это нет? У нас вам скрин, фотографии, что ли, показать?
Все-таки вышел к нам человек, который подтвердил нам завезенные брикеты мусора на машине и предложил нам пройти посмотреть, что делается из этого мусора. Провел он нас в ангар, в котором стояла такая довольно-таки небольшая установка, на которой перерабатывался полиэтилен, чистый полиэтилен в гранулы. Чье предприятие? Не сказал. Кто хозяин? Не сказал.
Так активисты случайно обнаружили на территории свалки перерабатывающее предприятие.
Короче, стоит человек, сортирует полиэтиленовые мешки. Чистые мешки идут в переработку. Вот сюда.
Я вот член рабочей группы по полигону. Мы о существовании этого завода вообще не знали. Кроме того, чтобы этот завод, там, завод или цех функционировал, надо очень много разрешений от соответствующих структур.
В Минэкологии Подмосковья опровергли слухи о завозе мусора на полигон, но уточнили, что туда могли доставлять пластиковые отходы на перерабатывающий завод. Имеет ли предприятие разрешение на деятельность, чиновники не ответили.
То есть получается, что если бы мы их не приперли и не обнаружили, так бы они и работали втихаря.
Местные жители жалуются на то, что в радиусе нескольких километров от свалки распространяется отвратительный запах.
Те высокотемпературные факельные устройства, которые обезвреживают свалочный газ, они работают без положительного заключения государственной экологической экспертизы. Более того, год назад было получено отрицательное заключение, а причины конкретные общественности, насколько я знаю, не назывались. Рабочая группа на сегодня по сути, отстранена от наблюдения, от контроля за ситуацией на полигоне.
Можем ли мы, как общественность, получить доступ, ознакомиться с заключением государственной экологической экспертизы?
У вас какие-то сомнения есть в правомерности?
Да. Идет неполное сжигание вредных выбросов, диоксины и все остальное прочее. Все это идет в воздух. И не так страшен даже сам запах, как именно то, что идет из факелов. Потому что это отравляющие вещества, которые ведут к онкологии. Даже у моих знакомых, вот здоровый-здоровый, а вот теперь у них онкология, понимаете? Очень у многих аллергии.
Официально было заключение, что факел выбрасывает 50 химических элементов. ЛОС, что они монтируют по очистке фильтрата, тоже не прошел государственную экологическую, получил отрицательное заключение. Вопрос, а на каком основании они работают?
Грязные сточные воды с полигона без всякой очистки текут в реки и ближайшие огороды.
Попадает на территорию жилых домов и попадает в речку.
Власти планируют полностью завершить рекультивацию осенью этого года. Но, по мнению представителей рабочей группы Кучина, полигон еще долгое время будет представлять серьезную экологическую опасность.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Нина Давлетзянова. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о двух темах, которые привлекли наше внимание сегодня. 3% жителей России оказались владельцами около 90% всех финансовых активов, вкладов и наличных денег в стране. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики и Внешэкономбанка. В нем рассматриваются данные прошлого года. Доля сбережений активов богатейших жителей страны растет, несмотря на снижение их средних доходов. Самым малообеспеченным 20% населения в прошлом году принадлежало только 6% всех финансовых активов, 4% депозитов и 5% наличных сбережений. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин проголосовал за законопроект об изоляции Рунета в четверг, хотя его не было на заседании Госдумы. Согласно регламенту Нижней палаты российского парламента, голосовать депутаты должны лично. Володин сам запретил депутатам голосовать друг за друга. На это несоответствие обратило внимание издание «Медуза». Законопроект поддержали 317 депутатов «Единой России», 2 депутата «Справедливой России» и 1 депутат от партии «Родина». Согласно системе учета, среди голосовавших единороссов был и Володин, хотя в этот день он находился в Саратовской области в 800 километрах от Москвы. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В этом году с гражданскими войнами связано сразу несколько исторических юбилеев. 1 апреля исполнилось 80 лет с момента окончания гражданской войны в Испании. На октябрь приходится 70-летие завершения такой же войны в Греции. Ну и, наконец, 100 лет назад был незабываемый 1919-й. Так назывался прославлявший Сталина советский фильм о гражданской войне в России. Если отбросить в сторону пропаганду, то на 1919 год действительно пришлись решающие события войны, определившие дальнейшую историю России на многие десятилетия. Историк, профессор Европейского университета в Петербурге Борис Колоницкий – один из ведущих российских специалистов по периоду революции и гражданской войны. В интервью обозревателю «Радио Свободы» Ярославу Шимову он объясняет, почему феномен гражданской войны как таковой продолжает сопровождать человечество и явно не исчезнет в обозримом будущем.
Помимо красных и белых, в гражданской войне участвовали, как известно, и многие другие силы. Национальные движения народов распавшейся империи, разного рода повстанческие формирования, махновцы, григорьевцы, зеленые и прочее, и прочее. И некоторые историки в этой связи даже пишут не об одной гражданской войне в России, а о гражданских войнах во множественном числе. Вот с вашей точки зрения, это правильный подход? Это как бы был конфликт, состоящий из множества конфликтов, или все-таки это преувеличение?
Я думаю, что мы должны говорить о множестве конфликтов, в том числе и о разных гражданских войнах, которые были на постимперском пространстве, а точнее говоря, как-то были связаны с кризисами на территории бывших империй. Очень много самых разнообразных конфликтов, которые вообще-то были даже не без белыми и красными. Ну, согласно традиционной советской схеме, то окончание гражданской войны – это осень 1920 года. Тут есть основания с этим не соглашаться. Ну, давайте вот допустим. Ну, так в значительной степени это война с Польшей. Так ведь, да? Война с Польшей – это не белые и не красные. А она затрагивала многие страны Центральной Европы. И это периферия как бы российской, такой, ну, как бы большой нашей гражданской войны. А внутри конфликты были разнообразные. Вот мы говорили про октябрь 1919 года. Деникин, значит, идет на Москву. Под Орлом и Кромом настоящие очень жесткие бои, где и там, и там элитные части принимают участие. Это и не как так в гражданской войне, где одни наступают, а другие наступают. Там идет очень жесткая борьба с большим расходом боеприпасов. Населенные пункты переходят из рук в руки. В общем, очень-очень жестко. И что же? Против красных сражается лучшая, но меньшая часть армии Деникина. Примерно треть, если я верно помню.
А почему же
так? Где же занято? Ну, во-первых, огромную угрозу деникинским тылам представляет Махно, как союзник красных. Сложные отношения с украинцами. Ну, такой большой войны нет, но столкновения какие-то есть, и еще войска держать надо. С Грузией сочинский конфликт. Некоторые зеленые дрейфуют и начинаются там, становятся красно-зелеными в районе Причерноморья. Пытаются как бы тут играть свою политическую игру вновь социалисты-революционеры, создавать какую-то свою идею третьей силы. Но третьи силы они, может, и создавали, но противостояли они в этой ситуации белым. С горцами Северного Кавказа очень жесткий тоже конфликт. Даже со своей, в общем-то, лояльной опорой, с казаками, очень сложная проблема. С кубанскими казаками, которые были автономисты, федералисты разного толка, и там очень сложный конфликт. Ну и кончилось тем, что белые вот в 19-м году устраивают на Кубани государственный переворот, арестовывают кубанских лидеров. Треть белых на юге – это кубанские казаки. Ну, вот где-то так. И как-то вот тщательнее нужно было, аккуратнее. Но я бы добавил еще один момент. Я бы добавил удивительное тактическое мастерство красных. Тут они, конечно, превосходили белых значительно. То есть умение вступить в различные тактические временные союзы во имя борьбы с наиболее опасным противником, это у них получалось неплохо.
У красных это получалось. А почему это не вышло, допустим, вот у Деникина с поляками в 19-м году? Ведь если представить себе одновременный удар с запада и с юга, то большевики могли бы и не выдержать. Или с украинцами никак не получалось договориться. Вот эти силы антибольшевистские, они как бы не видели того, что главная опасность – это красный режим? Им тогда это так не казалось? Или почему? Или было дело в лозунге Белого движения «За единую неделимую Россию»?
Ну, это было, конечно, важно, потому что вот, ну, многие люди пришли в Белое движение, потому что они как раз сказали за единую неделимую Россию. Но это был знак, это было в сердце, да, это было знамя. И на каком-то этапе Василий Витальевич Шульгин, ну, без которого сложно представить Белое движение на юге, он говорил, что вот, ну, мазепинцы – это хуже большевиков. И вообще, понимаете, очень много в Белом движении – это конфликты пограничья. Потому что, ну, Киев был и столицей украинского движения, вне всякого сомнения, которое, ну, было достаточно сильным уже к этому времени. Но вместе с тем столицей русского национализма. И на выборах в украинское, не в российское, а в украинское учредительное собрание, которое так и не собралось, от Киева был избран русский националист Василий Витальевич Шульгин. Да, вот киевский русский национализм – это очень такой богатый слой. И белое дело на юге, ну, это в том числе и дело нескольких семейных кланов, таких разветвленных, влиятельных Киева. Но я думаю, что вот быть сербом в Белграде – это одно. А вот быть сербом в Хорватии или в Боснии – это совсем... Ну, просто совсем другое. Mm-hmm. Поэтому вот такое очень обостренное национальное сознание, которое было очень-очень важно. Но это один ответ на ваш вопрос. Mm-hmm. Второе. Ну, честно говоря, партнеры по переговорам-то были такие непростые. Вообще, Пилсудским тоже непросто было договариваться. У него были свои, вообще-то, соображения о прекрасном. Но уж а с украинцами так уж точно тоже. Но тут мы переходим к третьему моменту. И тут можно вспомнить слова Клемансо о том, что война слишком серьезное дело, чтобы доверять ее генералам. То есть вот проблема политического контроля для ведения большой войны, она актуальна даже и в условиях так называемых стандартных войн. А для гражданской войны, ну, это была совершенно особая задача. Не только Ленин, но и Ленин в том числе. Они психологически, культурно и политически были готовы к ситуации гражданской войны. Они хотели ее, в общем-то. Но Ленин достаточно откровенно об этом пишется в 17-м году. Конечно, другое дело, что они хотели гражданскую войну в мировом масштабе. У Деникина иногда там он очень трогательно пишет. Наивный до трогательности. Он говорит, и вот опять политика мешалась в организацию военного дела. Понимаете? То есть мысль о том, что гражданская война – это в первую очередь политическая проблема, да, это проблема альянсов, коалиций, достижения политических целей – нет. Они мыслили это все тактическими и стратегическими понятиями.
Ну, а если переместиться к еще одной, как бы, силе, уже в завершающий период гражданской войны, это 21-й год, это восстание Антона на Тамбовщине, это мятеж в Кронштадте. Вот что это было? Это выступление некой вот той самой Третьей России, которая, в общем-то, была не за белых точно, но как бы уже и не за большевиков, потому что они восстали. И если да, то почему она так поздно поднялась?
В общем-то, и раньше мы встречаем немало случаев крестьянских восстаний, которые, ну, в общем-то, за советскую власть. Ну, за какую-то другую советскую власть. Много было довольно крестьянских восстаний, где за большевиков, а против коммунистов. Или мы за Ленина, но против Троцкого. В сознании многих крестьян было непонятно. Вот вроде большевики хорошие ребята, заключили мир, дали землю. Шурина сделали, не знаю, командиром в Красной армии. Вот, наши в гору поднимаются. Вместе предразверстка, мобилизация, там, баловство какое-то. Иногда с церквями не то делают. Ну что-то. Много героев октября достаточно быстро с центральной властью как-то, ну, испортили отношения. Но речь идет и о Махно, который вообще тоже герой октября. Антонов, руководитель будущего Тамбовского восстания, он начальник милиции одного из уездов, участвовал вообще в движении там, ну, довольно рано, в 18-м году он. Там, похоже, были и местные клановые конфликты между различными группировками власти. Могла вполне сложиться его судьба, что вот потом пионеры бы его почитали. Ну, а Кронштадт – это даже не третья сила, например, а Кронштадт – это лозунг третьей революции. Первая февральская, хорошо, Вторая акция обыска отличная. Но вот сейчас мы сделаем третью, чтобы вообще все было хорошо и замечательно совершенно. То есть они считали себя наследниками Октябрьской революции.
Но какого-либо своего более-менее четкого видения того, что они хотят, за что они борются, у этих людей еще не было.
Ну, им это казалось достаточно логичным в их представлениях, но тут важно сказать, что национальные силы они, ну, такого, ну, конечно, не представляли. Все эти восстания были локальными, но иногда очень локализованными, я бы даже сказал. В некоторых районах это конфликт между русскими крестьянами и иногородними и, скажем, частью калмыцкого населения. И потом вот эти локальные конфликты, они как бы вписывались в общий сценарий гражданской войны, потому что каждая из сил искала мощного союзника. И неудивительно, что некоторые сильные соединения Красной кавалерии, Думенко, Будённый, Маслак и так далее, они как раз вот в этом районе таких и сословных, и этнических конфликтов появлялись. То есть там, ну, речь шла о буквально о защите своей деревни. Ситуация такого кризиса империи, в известном смысле развала империи. И поэтому, ну, я бы включал вот в эту общую схему большой гражданской войны и этнические конфликты, ну, например, там, не знаю, армяно-грузинская война, армяно-азербайджанская война или там сеть конфликтов осетино-грузинские и так далее. Да, потому что, ну, войну белых и красных невозможно понять без учета вот таких и локальных особенностей, и других конфликтов на постимперском пространстве.
Для нас все-таки гражданская война, ну, это как бы уже отдаленное, достаточно хоть и интересное событие, несмотря на то, что она политически то и дело актуализируется по разным причинам. Но вот меня очень как бы удивил факт статистический, который вы приводите в вашей недавней статье, посвященной феномену гражданских войн как таковых. Вы там приводите статистику, что после Второй мировой войны в мире именно гражданские войны резко преобладают над войнами классическими между государствами, и что за последние 30 лет 95% войн, шедших в мире, были именно гражданскими. С чем это связано? Почему вот так происходит?
Я думаю, что холодная война, она сдерживала большие войны. И конвенциональные войны. И иногда гражданские войны были связаны вот с этим противостоянием. Ну и, в общем-то, и остаются иногда связаны с какими-то геополитическими другими конфликтами, которые их подпитывают. Но вот, понимаете, мы говорим, что один из путей гражданской войны – это революция. И иногда невозможно провести грань между революцией и гражданской войной. Эти такие понятия, они ценностно очень по-разному нагружены. Но вот мне сложно представить любую революцию без интервенции в той или иной форме.
То есть всегда там некий внешний фактор влияет?
Да. То есть это не обязательно военная, вооруженная интервенция, но разные формы политической поддержки, снабжения, логистической поддержки той или иной страны – это очень важно. То есть любая страна, которая входит в состояние революции, ну, она, ну, обязательно тут это, без какого-то уровня интервенции не обойтись. Ну и потенциал скатывания в гражданскую войну очень велик.
Ну тут сразу Сирия вспоминается, куда уже влезли, по-моему, все, кто только мог.
Это не только Сирия, ну и Ливия, и Ирак, и Афганистан. Понятия не воспринимаются как нейтральные, а воспринимаются как легитимирующие. Ну там революция, гражданская война. В России сейчас существует такая вещь, которую я бы назвал антиреволюционный консенсус. То есть, ну, большая часть жители России готовы, ну, платить какую-то цену, чтобы избежать революции в будущем. Уровень поддержки значительно больше, чем уровень поддержки президента Путина, там 90% с лишним.
Учащаются случаи гражданских войн, поскольку противостояние, так сказать, двух мировых полюсов уже давно отошло в прошлое, полюсов становится больше. То есть можно сказать, что феномен гражданской войны при всем его ужасе он нас будет сопровождать и дальше, и факторов, которые к ним ведут, становится как бы больше?
Ну, боюсь, что да. То есть, ну, понимаете, прогнозы я не рискую делать, но и тех гражданских войн, которые есть уже сейчас, я думаю, хватит Ну, надолго, потому что перспектив быстрого разруливания там в Ливии, в Сирии, в Афганистане я не вижу.
Но вот в каких-то более стабильных и развитых странах, ну, в том числе и в России, почему же исключать, все-таки этих факторов меньше, они уже это пережили или никогда не говори никогда?
Никогда не надо говорить никогда, понимаете? Ну, как вам сказать, тут есть, вот всегда есть развилки. Ну, ясно, что когда-то Россию ждет такой большой существенный политический кризис. Ну, тут вопрос о определениях, но он ждет, потому что, ну, иначе просто быть не может, потому что кризис рано или поздно происходит. И очень много зависит от такой вещи, которую я бы назвал культурой конфликта. То есть опыт прохождения через конфликт. Ну, вот тут, я думаю, что с этим проблемы. И большой-большой вопрос, кризис этот перерастет ли в революцию или не перерастет в революцию. Mm-hmm. И вот этот антиреволюционный консенсус сам по себе, он не является гарантией, что страна в революцию не вляпается. Ну, а как я уже сказал, любая революция – это потенциальная гражданская война. Вот выйти из состояния революции, нормализоваться – вернуться вновь к легитимному правительству и к таким нормальным способам осуществления власти – это довольно сложное дело.
С историком Борисом Колоницким беседовал мой коллега, обозреватель «Свободы» Ярослав Шимов. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В нем мы продолжим разговор об истории. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Россия вчера, сегодня, завтра». Она называется «Шесть России». Николай Бердяев насчитал в тысячелетней России 6 величайших переворотов. О природе последнего из них, большевистского, определившего и сегодняшний день страны, размышляют историки, филологи и публицисты. Первый эфир программы состоялся 2 мая 1999 года.
Резко меняясь, Россия всякий раз пыталась уничтожить свое прошлое, объявляла ему жестокую войну. И ни разу войны этой до конца не выиграла. Шесть России – языческая, киевская, татаро-монгольская, московская, петровская, большевистская и нынешняя седьмая уже по счету либеральная Россия живы и продолжают противостоять друг другу. Они по-разному оценивают свое прошлое и стремятся к разному будущему. Иногда кажется, что на смену послесоветской России вот-вот придет одна из предыдущих, яростно непримиримых друг к другу, а то и ко всему миру. Полтора века назад французский исследователь североамериканской демократии Токвиль посулил великое всемирное историческое будущее двум странам – Соединенным Штатам Америки и России. «Идти они будут противоположными путями», – сказал он. «Первая – путем свободы, вторая – путем несвободы, но придут к одному, станут самыми могущественными на планете». Уже через полвека Российская империя действительно стала одной из мировых сверхдержав. Она была слаба экономически, мучительно менялась, ее раздирали социальные и политические противоречия, но при этом она уже слыла родиной всемирно признанной святой русской литературы, а в начале XX века стала лабораторией наиновейших художественных течений и научных теорий. Все это рухнуло в революцию 1917 года. Те, кто уцелел после катастрофы и был способен мыслить, думал все эти десятилетия об одном – почему это произошло. Владимир Булдаков, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук.
Если говорить о кризисном ритме российской истории, то можно свести этот самый ритм к простой формуле. Но это многие уже подметили. То есть замысел реформ, благих начинаний, попытка их реализации, потом откат. Вот это постоянно присутствует. Почему это происходит? Потому что те люди, которые замыслили эти реформы, или революции, неважно в данном случае, они не учитывают простой вещи – сопротивление человеческого материала. они не учитывают того, что вот эту самую реформу можно было бы произвести в каком-то узком социальном пространстве. На пространстве целой гигантской империи невозможно, потому что человеческий материал настолько распылен, что он поневоле будет сопротивляться. Для него исходный замысел не ясен всегда будет. И почему успешными оказываются революции, и почему неудачными оказываются вот эти самые реформы? Потому что если брать вот революцию 17-го года, классический образец русской революции, то здесь эти самые реформаторы, эти самые идеалисты, революционеров я имею в виду, они при всей грандиозности и логической выверенности своих замыслов, они в то же время ориентировались на инстинкт, на то, что людям было понятно.
В научной литературе сегодня принято делить общество на лидерские, ведущие и догоняющие. Американское общество – ведущее. США обычно давали толчок развития Европы, не позволяя ей надолго отстать, расслабиться. Россия – страна импульсного развития, страна мощных рывков и долгой дремоты. Догнать и перегнать страны Запада – этот коммунистический призыв унаследован от Петра I, расколовшего в XVIII веке монолит российского общества как раз тем, что решил прорубить окно в Европу. Андрей Юрганов, доктор исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Российского государственного гуманитарного университета.
Это начинается именно с начала XVIII века, когда обнаруживается некая интенция к саморазвитию дворянства, и это в конечном счете приводит к тому, что дворянство становится европейским классом в России. Вот с этого момента начинается аритмия. Дворянин, получив вольность от государства, получив право не служить государству, получив эту свободу от государства, оглядывается вокруг себя и, о ужас, видит, что вокруг рабы. Вот так посмотрел на окружающих Радищев. Он был потрясен, что вокруг рабы. То есть возникает осознание аритмии, осознание того, что живут люди в разных измерениях. Поэтому здесь аритмия осознанна. И вот когда наступает время отмены крепостного права, когда возникает время великих реформ, тогда уже все общество понимает, что нужно преодолеть эту исходную аритмию, сделать крестьян частными собственниками, сделать их такими, чтобы они были понятны. А ведь что получается? Реформы проводились для крестьянства, которому эти реформы были непонятны.
Русский философ Константин Леонтьев вспоминал, как он думал, будто дословно: «Мужики и мещане наши, теперь более свободные, научат нас жить хорошо по-русски, укажут нам, какими господами нам быть следует, предоставят нам живые образцы русских идей, русских вкусов, русских мод, даже русского хорошего хозяйства, наконец. Верили в знаменитый какой-то здравый смысл, в могучую религиозность их, в благоразумные, почти дружеские отношения к землевладельцам». Виктор Живов, доктор исторических наук, заместитель директора Института русского языка Российской академии наук.
Разные части населения говорят на разных языках и не понимают друг друга. Вот это страшная проблема. Когда в 1861 году встает задача написать манифест об освобождении крестьян, тот комитет, который занимался выработкой акта об освобождении крестьян, он озабочен именно тем, как сказать так, чтобы его поняли. И обращается для этого к митрополиту Филарету, который Дроздову, который пишет соответствующий манифест. И, как оказывается, совершенно непонятный.
Андрей Юрганов.
Правда – это важнейший концепт христианства. Это важнейшее ключевое слово для русского крестьянства. Потому что жить по правде – это жить по справедливости. Землю нужно было постоянно делить поровну. Это правда. нужно было все время беспокоиться о том, чтобы коллектив просуществовал без потерь. Всех надо было поддержать. Тех, кто пал, кто не может подняться, кому необходима помощь, это тоже правда.
Виктор Живов.
Когда в 1905 или в 1917 году крестьяне приходят сжечь усадьбу барина, они основываются именно на этом глубинном непонимании, что этот барин там делает и почему он этим владеет. Вся система легитимации жизни в разных частях общества разная, и они сталкиваются и приводят к тому потрясению, которое переживает Россия в 20 веке.
Манифест 17 октября 1905 года об усовершенствовании государственного порядка, так он назывался, дал населению, как в нем говорилось, незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов, гарантировал участие в Думе классам населения, лишенным ранее избирательных прав. Манифест был подписан в разгар всероссийской политической стачки. Он призывал дословно к прекращению сей неслыханной смуты и восстановлению тишины и мира на родной земле. Но уже накопленная ненависть искала выхода. На следующий день по стране прокатилась волна погромов. Появилось слово «черносотенцы». Так назывались боевые дружины монархистов, во главе которых встали врач Дубровин и крупный землевладелец Пуришкевич. Генерал Дубасов сообщал о ходившем в народе толковании манифеста 17 октября. Царь уехал за границу и дал до января сроку бить жидов и панов. Владимир Булдаков.
Смута – это поиск самого себя не только для себя, а для мира, что ли. И всякая российская смута, она связана со смутой мировой. Вдруг все сословия почему-то решили, что им плохо. То есть все общество, все социальные слои пребывали в настроении, что им плохо. Власть никуда не годится, министры никуда не годятся, и всем абсолютно плохо. И даже такая закономерность. Тот, кто ближе к вершине власти, те почему-то считали, что им особенно плохо.
После отмены крепостного права сельские общины, или как их еще называли, сельские общества, были сведены в волости. Волостных должностных лиц и волостных депутатов, их называли гласными, выбирали на сельских сходах. Крестьяне воспринимали это как повинность. Они не понимали тех прав, которые были им предоставлены. Гласные из крестьян обычно представляют из себя молчаливых манекенов, послушных малейшему жесту земского начальника или предводителя дворянства, пишет современник. Даже сельский сход творил порой невообразимые вещи. Дословно, желание выпить в компании, поразнообразить бесшабашной гульбой серую будничную жизнь – заговаривает с особой силой и сход, отдает за бесценок мирскую землю, закабаляется за грош на многие годы, прощает крупную растрату мошеннику старости, ссылает невинного односельца на поселение. Владимир Булдаков.
Соборность – это упорное желание делать из государственности, из имперской государственности, этакую большую семью, где все решается не на основании формального права, а в результате какого-то согласия, причем даже не атрибутированного согласия, на основании служения какой-то общей идеи, на основании какой-то такой неформальной договоренности, чего-то такого неопределенного, но понятного всем.
Александр Ахиезер, доктор философских наук, автор монографии «Россия. Критика исторического опыта».
Реформа 1961 года была задумана для людей, которые должны стремиться к личной свободе. И предполагалось, что они, кстати, предполагали и марксисты, которые появились уже к концу, к концу века, что вообще говоря, крестьяне пойдут по пути, так сказать, развития и превращения в рабочий класс. То есть они будут индивидуально поступать на предприятия, зарабатывать деньги на этих самых предприятиях своим личным индивидуальным трудом. На самом деле основная масса населения России, это крестьяне, они придерживались совершенно других принципов, совершенно других идей. Они считали, что должна быть уравнительная жизнь в рамках сельских миров, то есть небольших общин, отличительной чертой которых было знание людей друг друга в лицо. То есть и в городе люди друг друга, естественно, не могут знать в лицо, поскольку их очень много. А в общине все знают друг друга. То есть что такое община? Это такой эмоционально связанный коллектив людей. Там нет чужих.
Это была передача Анатолия Стрелянова «Шесть России» из цикла «Россия вчера, сегодня, завтра». Первый эфир программы состоялся 2 мая 1999 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 12 апреля. Продюсер этого выпуска Илья Бобчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, хороших вам выходных.